Глава 3. 15 лет спустя. Церковь в Лонг-Беклее, большом пахотном селении в Средней Англии, как здание не имеет ничего замечательного ни в отношении архитектуры, ни в отношении древности. Но она имеет одно неотъемлемое достоинство, которого промышленники, лондонские деспоты, лишили самым варварским образом – свой величавый собор Святого Павла. В ней много места для посетителей, и ее прекрасно видно вокруг, откуда ни взглянешь. К большой открытой площади, на которой стоит церковь, можно подойти с трех разных сторон. Есть дорога из деревни, прямо к главным церковным дверям. Есть широкая, убитая песком аллея. Она идет от дома священника, пересекает кладбище и заканчивается, как и подобает, у входа в ризницу. Есть и тропинка через поля, по которой владетель замка и вообще дворянство, имеющее честь жить в его соседстве, может достигнуть боковых дверей здания, в случае если их христианское смирение, поддерживаемое хорошей погодой, побудит их вспомнить день субботний и сходить в церковь, уподобляясь классу верующих на собственных ногах. В половине восьмого часа, в одно прекрасное летнее утро, в 1844 году, если бы какой-нибудь посторонний наблюдатель невзначай нашелся в каком-нибудь незаметном уголке кладбища и стал бы пристально всматриваться в окружающие его предметы, он, вероятно, сделался бы свидетелем такого рода поступков, которые навели бы его на мысль, что в Лонг-Беклее таится заговор, что церковь – место сборища, а некоторые из самых почетных жителей – главные заговорщики. Если бы он посмотрел на дом священника в ту минуту, как часы ударили половину, он увидел бы, как пастырь Лонг-Беклея, почетный доктор Ченнери, осторожно вышел из дома через боковую дверь, беспокойно озираясь, подошел к песчаной аллее, ведущей к алтарю, таинственно остановился у самой двери и тревожно стал смотреть на дорогу к деревне. Положим, что наш наблюдательный незнакомец отвел бы глаза в другую сторону и, подобно священнику, посмотрел бы вдоль по дороге. Он прежде всего увидал бы церковного причетника с суровым видом, с желтым лицом и с важной осанкой. Он приближается с непроницаемой таинственностью в лице и связкой ключей в руке. Он увидел бы, как церковный служитель поклонился священнику с многозначительной и мрачной улыбкой. Так мог Гей Фокс поклониться Кэтесби, когда эти два знаменитые владельцы пороховых бочонков встретились, чтобы сделать осмотр своим обширным владением под домом парламента. Он бы увидел, как священник кивнул как-то особенно церковному служителю и сказал без сомнения, придавая таинственное значение, по-видимому, простому замечанию и дружескому вопросу. «Славное утро, Томас! Что вы уже, позавтракали?» Он услыхал бы, как Томас отвечал с особым вниманием к малейшим подробностям. «Я выпил чашку чаю с сухарем, сэр». И он увидел бы, как эти два местные заговорщика, посмотрев оба разом на церковные часы, пошли к боковой двери, откуда была тропинка через поле. Следя за ним, что, вероятно, не приминул бы сделать наш наблюдательный незнакомец, он открыл бы еще трех заговорщиков, приближавшихся по тропинке. В главе этой предательской партии был пожилой джентльмен с лицом, на котором видны были следы житейской бури, и с резкими открытыми приемами, как раз приноровленными для отклонения всяких подозрений. Двое его спутников были молодой человек и молодая девушка. Они шли под руку и разговаривали шепотом. Они были одеты просто, по-утреннему. Лица обоих были несколько бледны, движения молодой леди тревожны. Впрочем, в них нечего было заметить особенного, пока они не дошли до калитки, ведущей на кладбище. Тут поведение молодого человека могло показаться с первого раза необъяснимым. Вместо того, чтобы подержать дверь и пропустить в нее молодую леди, он отступил назад, допустил ее отворить для себя калитку, подождал, пока она ступит на кладбище, и потом, протянув руку к двери, позволил ей привести себя в нее, сделавшись вдруг из взрослого человека беспомощным ребенком. Принимая в расчет это обстоятельство и заметив, что когда партия, пришедшая с поля, приблизилась к священнику, и церковный служитель отпер своей связкой ключей церковную дверь, спутник молодой девушки был введен туда, на этот раз рукой доктора Ченнери, точно так же, как перед тем, как был введен в калитку, наш наблюдательный незнакомец должен был прийти к тому заключению, что особо требующая такого рода помощи страдала слепотой. Несколько смущенный этим открытием, он еще больше удивился бы, если посмотрел в церковь и увидал бы, что слепой юноша и молодая девушка стоят перед алтарем, а пожилой джентльмен находится при них в качестве отца. Как бы ни было велико его недоверие к тому, что заговорщики соединились в эту раннюю утреннюю пору узами брака, и что цель их заговора заключалась в том, чтобы обвенчаться с возможной таинственностью, это недоверие рассеялось бы в 5 минут при появлении доктора Ченнери из ризницы в полном облачении и при совершении венчального обряда, что исполнил почетный джентльмен самым гармоническим голосом. По окончании церемонии внимательный незнакомец должен быть совершенно изумлен, заметив, что все действующие лица разошлись, как только кончились поклоны, поцелуи и поздравления, приличные этому обстоятельству, и быстро удалились теми же путями, какими пришли в церковь. Оставим церковного служителя возвращаться по деревенской дороге, жениха, невесту и пожилого джентльмена по тропинке через поле, а умного незнакомца исчезнуть с этих страниц, и последуем за доктором Ченнери к пасторскому завтраку и послушаем, что он будет рассказывать о своих утренних занятиях в семейном кружке. Особы, собравшиеся к завтраку, были, во-первых, мистер Фиппен, гость, во-вторых, мисс Стерч, гувернантка, в-третьих, четвертых и пятых, мисс Луиза Ченнери, 10 лет, мисс Амелия Ченнери, 9 лет, и мистер Роберт Ченнери, 8 лет. Материнского лица для дополнения семейной картины не было. Доктор Ченнери был вдовцом с рождения своего меньшого ребенка. Гость был старый школьный товарищ священника. Он проживал в Лонгбеклее, как говорил, для здоровья. Есть люди, которые во что бы то ни стало стараются составить себе в том кружке, где они вращаются, особого рода репутацию. Мистер Фиппен был человеком с некоторым характером и пользовался между своими друзьями большим уважением за то, что прослыл мучеником диспепсии. Куда бы ни пошел мистер Фиппен, и страдания его желудка шли за ним. Он при всех предписывал себе диету и при всех себя лечил. Он так исключительно занимался собой и своими болезнями, что, казалось, язык был именно устроен для разговора об них. Он также часто рассуждал о своем пищеварении, как другие о погоде. Об любимом своем предмете, так же, как и обо всех других, он говорил с привлекательной нежностью, иногда грустно и протяжно, а иногда замирающим и чувствительным голосом. Учтивость его была приторно ласкова. Он употреблял беспрестанно слово «любезный», когда относился к кому-нибудь с разговором. Наружность его никак не могла назваться красивой. Глаза у него были хотя и большие, но слезливые и светло-серые. Они вертелись из стороны в сторону с влажным восторгом кому или чему-нибудь. Нос его был длинный, наклоненный, глубоко задумчивый, если такое выражение может быть допущено, говоря об этой отдельной черте лица. Что касается до остального, губы его были плачевно сжаты, рост мал, большая голова неуклюже сидела на плечах. Одевался он эксцентрично, по причине болезненного пункта. Лета – около 45, положение в свете – одинокого человека. Таков был мистер Фиппен, мученик диспепсии и гость священника в Лонгбеклее. Мисс Стерч, гувернантка, может быть коротко и ясно очерчена, если мы скажем, что эта девица никогда не была встревожена никакой мыслью и никаким чувством со дня рождения. Это была маленькая, кругленькая, невозмутимая, белокожая, улыбающаяся, чисто одетая девушка, настроенная на исполнение известных обязанностей и в известное время и обладающая неисчерпаемым запасом избитых разговоров, которые нескончаемой струей текли с ее уст, когда только ей в них случалась надобность, всегда в одинаковом количестве и всегда одинакового качества, во всякий час дня и при всякой перемене времени года. Мисс Стерч никогда не смеялась и никогда не плакала, а решилась придерживаться середины и постоянно улыбалась. Она улыбалась, когда сошла вниз, в одно январское утро и объявила, что очень холодно. Она улыбалась, когда сошла вниз в июльское утро и сказала, что очень жарко. Она улыбалась, когда епископ приезжал раз в год навестить священника. Она улыбалась, когда мальчик приходил от мясника каждое утро за приказаниями. Она улыбалась, когда мисс Луиза плакала у нее на груди и умоляла о снисхождении к ее географическим заблуждениям. Она улыбалась, когда мистер Роберт прыгал к ней на колени и требовал, чтобы она завела ему волосы. Что бы ни случилось в доме священника, ничто не могло столкнуть мисс Стерч с той ровной колеи, по которой она постоянно катилась, и все с одинаковой скоростью. Если бы она жила в семье роялистов во время народных войн в Англии, она бы призвала повара и заказала бы ему обед в то утро, как казнили Карла I. Если бы Шекспир ожил и пришел бы к священнику в субботу в 6 часов вечера, чтобы объяснить мисс Терч, какая у него была цель написать трагедию «Гамлет», она бы улыбалась и говорила бы, что это очень интересно, пока не пробило бы 7 часов. А в это время попросила бы Авонского барда извинить ее и оставила бы его на середине фразы, чтобы пойти надсмотреть за горничной при проверке в книге белья. Достойная девушка, мисс Стерч, как говорили про нее дамы в Лонг-Беклее. Как она справедлива к детям и как привязана к домашним обязанностям, какие правильные суждения, какой приятный туш на фортепиано. Довольно разговорчива, довольно не стара, может быть, немного склонна пополнеть в талии, а, впрочем, достойная девушка, надо отдать ей справедливость. Над характеристическими особенностями воспитанников мисс Стерч не стоило долго останавливаться. Мисс Луиза постоянно приобретала себе насморк. Это была ее слабая сторона. Главным недостатком мисс Амелии была непреодолимая склонность к добавочным обедам и завтракам в неузаконенное время. Самые предосудительные проступки мистера Роберта происходили от способности рвать свои платья и тупости при изучении таблицы умножения. Добродетели всех трех были совершенно в одном роде. Это были здоровые, правдивые дети, неистово привязанные к мисс Стерч. Чтобы дополнить галерею фамильных портретов, надо сделать еще один очерк самого священника. Доктор Ченнери в физическом отношении делал честь своему званию. В нем было около 6 футов росту и более 200 фунтов весу. Он был лучший игрок в кегле в Лонг-Беклейском клубе. Он был непогрешительный знаток в вине и баранине. Он на кафедре никогда не проводил неприятных теорий о будущности народа. Вне кафедры никогда ни с кем не ссорился. Его жизненный путь пролегал по самой середине ровного, высокого и гладкого шоссе. Боковые тропинки несчастья могли измениться справа и слева вокруг него. Он шел себе прямо и не обращал на них внимания. Молодые новобранцы церковного воинства, любящие нововведения, могли раскрывать перед самым его носом все 39 статей устава. Но усталые глаза ветерана не видели ни на волос дали его собственной подписи. Он ничего не знал об богословии. Он за всю свою жизнь не дал себе минутного труда заглянуть в правила частного собора. Он был невиновен и в написании памфлетов, и совершенно был не способен отыскать дорогу в экзетерский зал. Короче, он был из духовных самый светский, но зато для рясы у него была редкая наружность, прямой, мускулистый стан при более 200 фунтов веса, без малейшего порока или изъяна, внушают особую доверенность к стойкости, во всяком случае необходимом качестве всех возможных столпов и в особенности драгоценном в столпе церковном. Как только священник вошел в залу, где завтракали, дети бросились к нему с криками радости. Он строго соблюдал правила дисциплины в своевременном принятии пищи. Теперь бой часов удостоверял его, что он 15 минут опоздал к завтраку. «Очень жаль, что заставил вас ждать, мисс Стерч, но нынешнее утро я имел достаточную на то причину». «Не беспокойтесь, сэр», — сказала мисс Стерч, потирая с любезностью свои пухленькие ручки. «Прелестное утро. Я боюсь, чтоб не было опять такого же жаркого дня. Роберт, душа моя, у вас локоть на столе». «Прелестное утро, прелестное в самом деле». «Опять желудок не в порядке, а, Фиппин?» – спросил пастор, принимаясь резать ветчину. Мистер Фиппин наклонил печально голову, приложил свой желтый указательный палец, украшенный большим бирюзовым перстнем, к центральному краю своего светло-зеленого летнего сюртука, жалостно посмотрел на доктора Ченнери и, вздохнув, сделал движение пальцем и достал из бокового кармана своего верхнего платья красного дерева ящичек, вынул оттуда хорошенькие аптекарские весы с необходимыми при них развесками, кусок имбирю и отполированную серебряную терку. «Любезная мисс Терч, простите инвалида», — сказал мистер Фиппин, начиная слабо тереть имбирь в ближайшую чашку. «Отгадайте, что заставило меня сегодня опоздать 15 минут?» — сказал пастор, обводя таинственный взор вокруг стола. «Пролежал в постели, папа!» — закричали трое детей, с торжеством хлопая руками. «Что вы скажете, мисс Терч?» — спросил доктор Ченнери. Мисс Терч по обыкновению улыбнулась, по обыкновению потерла руки, по обыкновению скромно откашлялась пристально, посмотрела на чайник и попросила с самой милой учтивостью извинить ее, если она ничего не скажет. «Твой черед, Фиппин», — сказал священник. «Ну, отгадай, отчего я сегодня опоздал?» «Любезный друг», — сказал мистер Фюпен, ударяя доктора братски по руке. «Не проси меня угадывать, я знаю. Я видел, что ты вчера ел за обедом. Видел, что ты пил после обеда. Никакой желудок не устоит против этого, даже и твой. Угадать, отчего ты опоздал сегодня утром? Фу, фу, я знаю. Ты бедная добрая душа. Ты принимал лекарства». «Не прикасался ни к одной капле в последние 10 лет, слава богу», — сказал доктор Ченнери со взглядом, проникнутым благодарностью к небу. «Нет-нет, вы все ошибаетесь. Дело в том, что я был в церкви. И что вы думаете, я там делал? Слушайте, мисс Терч, слушайте, девочки, внимательно. Наконец, бедный слепой юноша Фрэнкл Зент теперь счастливый человек. Я обвенчал его с нашей милой Розамондой Тревертон сегодня утром». «Не сказавши нам, папа!» — крикнули разом обе девочки отчаянным и удивленным голосом. «Не сказавши нам, когда вы знаете, как мы были бы рады это видеть!» «Вот от того-то я вам и не сказал, мои милые», — отвечал пастор. «Молодой Фрэнкленд еще не так свыкся, бедняжка, со своим положением, чтобы перенести удивление и сожаление толпы к слепому жениху. У него было такое нервное отвращение сделаться предметом любопытства в день своей свадьбы, а Розамонда, как истинно добросердечная девушка, так беспокоилась о том, чтобы были исполнены его малейшие прихоти, что мы положили обвенчать их в такой час утра, когда нельзя было ожидать никакого праздного народа поблизости к церкви. Я был обязан словом сохранить в тайне назначенный день. Так и мой клирик Томас, кроме нас двух, жениха с невестой и невестиного отца, капитана Тревертона, никто не знал». «Тревертон!» — вскрикнул мистер Фиппин, протягивая свою чашку с натертым имбирем на дне к мисс Терч, чтобы она ее наполнила. «Тревертон! Не наливайте больше чаю, любезная мисс Терч! Как это удивительно! Я знаю это имя! Долейте водой, пожалуйста! Скажи мне, любезный доктор, очень-очень благодарен, не надо сахару, он окисляется в желудке. Это мисс Тревертон, которую вы сегодня венчали. Очень благодарен, молока тоже не нужно. Одна из корнских Тревертонов?» «Без сомнения», — присовокупил священник. «Отец ее, капитан Тревертон, глава этой фамилии. Хотя членов этой фамилии очень немного. Капитан, Розамунда, да этот своенравный старый скот, ее дядя, Андрей Тревертон. Теперь последние остатки старого корня, богатая фамилия и знатная фамилия. В старые годы друзья церкви и отечеству, знаете ли, и все такое. Согласны ли вы, сэр, что Амелия получила вторую порцию хлеба с мармеладом?» — спросила мисс Терч, обращаясь к доктору Ченнери, с полным несознанием, что прерывает его. Не имея в своей голове отдельного места, куда бы она могла откладывать вещи до времени, мисс Терч всегда делала вопросы и замечания в ту минуту, как ей самой что-нибудь делалось известно, не дожидаясь начала, середины и конца разговора, происходящего в ее присутствии. Она неизменно участвовала в разговоре как внимательная слушательница, но сама говорила только тогда, когда разговор относился прямо к ней. «О, дайте ей вторую порцию, что за беда?» — сказал беззаботно священник. «Ей надо объесться, так не все ли равно мармеладом с хлебом или чем другим?» «Бедная добрая душа!» — воскликнул мистер Фиппин. «Взгляни на меня, какая я развалина, и не говори таких поразительно бессознательных слов, чтобы можно было допустить объесться нашу маленькую кроткую Амелию. Обремените желудок с молоду, что тогда будет с пищеварением в зрелые лета? Вещь, которую простонародье называют внутренностью, участие мисс Терч в здоровье ее прелестных воспитанников послужит мне извинением в том, что я вдаюсь в физиологические подробности. Это не что иное, как аппарат. С точки зрения пищеварения, мисс Терч самый юный и прекрасный между нами не больше, как аппарат. Подмазывайте свои колеса, коли хотите, но берегитесь засорить их. Мучные пудинги и бараньи котлеты и мучные пудинги – вот лозунг, который должен был быть принят, если бы от меня зависело, по всей Англии. Смотрите сюда, милое дитя, смотри на меня. Эти маленькие весы не игрушка, а страшная вещь. Гляди, я кладу на весы с одной стороны сухой хлеб, черствый сухой хлеб, Амелия, с другой – несколько унций весу. Мистер Фиппин. Кушайте с весу. Мистер Фиппин, кушайте каждый день одинаковое количество, не на волос больше. Мистер Фиппин, переполните эту меру, хоть бы даже черствым сухим хлебом, если осмелитесь. Амелия, душа моя, это не шутка. Это то, что говорили мне доктора. Доктора, дитя мое, которые делали исследования в моем аппарате во всех направлениях в продолжении 30 лет посредством маленьких пилюль и не нашли, где засорились мои колеса. Подумайте об этом, Амелия. Подумай о засоренном аппарате мистера Фиппина и скажи «Нет, благодарю вас в будущий раз». «Мисс Терч, тысячу раз прошу вас извинения, что вступаю в ваше владение, но участие к этому бедному ребенку – мой горький опыт мучений, подобных стоглавой Гидре. Ченнери, добрая, честная душа. О чем бишь ты говорил? А, об невесте, об интересной невесте. Но так она из Нкорских Тревертонов. Я немного слышал об Андрее несколько лет тому. Эксцентрик и мизантроп, холостяк, как и я, мисс Терч. Диспептик, как и я, любезная Амелия. Совсем не то, что его брат, капитан, как я думаю. И так она вышла замуж. Прелестная девушка, нет сомнения, прелестная девушка. Милее, правдивее, лучше ее не бывало на свете», — сказал священник. «Очень живая, энергическая особа», — сказала мисс Терч. «Как я буду жалеть об ней?» — сказала мисс Луиза. «Никто так не забавлял меня, как Розамонда, когда я лежала больная с моим несносным насморком. Она нас угощала такими вкусными ранними ужинами», — сказала мисс Амели. «Это единственная девушка, которая в состоянии играть с мальчиками», — сказал мистер Роберт. «Она могла поймать мяч, мистер Фиппин, сэр, одной рукой и скатиться с горы на ногах». «Помилуй бог», — сказал мистер Фиппин. «Вот странная жена для слепого человека. Ты сказал, что он слеп, любезный доктор, не правда ли? Ты это сказал? Как бишь его зовут? Вы не будете слишком строго судить меня за мою беспамятность, мисс Терч?» «Когда индижестия не сварение желудка, сделала опустошение в теле, это отзывается и на умственных способностях. Мистер Фрэнк, ведь кажется слепой от рождения. Жалко, жалко». «Нет-нет, Фрэнкленд», — отвечал пастор. «Леонард Фрэнкленд. И вовсе слепой не от рождения. Не дальше как год он видел так же хорошо, как и мы». «Несчастный случай, верно», — сказал мистер Фиппин. «Извините меня, если я возьму кресло. Несколько наклонное положение очень помогает мне после пищи. Так с его глазами был несчастный случай. Ах, какое наслаждение сидеть в таком покойном кресле». «Едва ли случай», — сказал доктор Ченнери. «Леонард Фрэнкленд был один из таких детей, которых трудно воспитывать. Во-первых, страшно слабое сложение. Со временем он это превозмог и рос таким тихим, смирным, порядочным мальчиком, совершенно не похожим на моего сына, таким милым, что, как говорится, с ним легко было справиться. Вот хорошо. Явилась у него склонность к механике. Все это я рассказываю, чтобы дать понятие об его слепоте. И он, переходя от одного занятия такого рода к другому, стал, наконец, делать часы. Странное занятие для мальчика, но все, что требовало тонкого осязания и большого последовательного терпения, именно и могло развлечь и занять Леонардо. Я, бывало, говорю его отцу с матерью: «Садите его с этого стула, разбейте эти увеличительные стекла и пришлите его ко мне. Я посажу его на деревянную лошадь и научу его играть в лапту». Только это были напрасные слова. Вероятно, родители его знали лучше и говорили, что его надо тешить. Хорошо все шло так, пока довольно спокойно. Как вдруг он опять сильно занемог, как я думаю, от того, что делал мало движения. Как только он поднялся на ноги, так опять возвратился к своему прежнему часовому мастерству. Только беда-то была за плечами. Последний раз, как он этим занимался, поправлял бедняжка мои часы, вот они, идут так же верно, как песочные часы. Они попали в карман гораздо после того, как я узнал, что у него сделалась сильная боль в затылке и что у него перед глазами все мелькают какие-то пятна. Ему бы давать побольше портвейну, да заставлять ездить часа по три в день на смирном пони, я так и советовал. А они, вместо того, чтобы послушаться, послали в Лондон за докторами, растравили ему за ушами и между плеч и начали поить мальчика меркурием и заперли его в темную комнату. Ничего не помогло. Зрение все делалось хуже и хуже. Он моргал более и более. Наконец, оно совсем потухло, как пламя свечи. Мать его умерла, к счастью для нее, бедная, прежде чем это случилось. Отец чуть не обезумел, повез его к окулистам в Лондон, к окулистам в Париж. Все, что они сделали, это то, что назвали слепоту длинным именем и объявили, что будет напрасно и бесполезно пытаться делать операцию. Некоторые сказали, что это следствие продолжительной слабости, которую он дважды страдал после болезни. Другие нашли, что у него был апоплектический удар в мозгу. Все покачали головой, услыхав об его часовых занятиях. Так его и привезли домой слепого, и слепым он останется, бедный, добрый юноша, до конца своих дней. «Ты меня смущаешь, любезный Ченнери, ты меня ужасно смущаешь», — сказал мистер Фиппин, «в особенности, когда развиваешь эту теорию о продолжительности слабости после болезни. Боже милосердный, как же, какая у меня была продолжительная слабость, да и теперь еще. Пятна он видел перед глазами, я вижу пятна, прыгающие черные пятна, черные желчные пятна». «Честное слово, Ченнери, это на меня прямо подействовало. Все мои сочувствия болезненно потрясены. Я чувствую эту историю слепоты в каждом нерве своего тела. Уверяю тебя». «Вы бы с трудом поверили, глядя на Леонардо, что он слеп», сказала миссис Луиза, вмешавшись в разговор с той целью, чтобы возвратить мистеру Фиппену душевное спокойствие. «Кроме того, что у него глаза смотрят спокойнее, чем у других, в них нет разницы. Кто этот знаменитый характер, о котором вы нам говорили, мисс Терч, который был слеп и также этого не показывал, как Леонард Фрэнкленд?» «Мильтон, моя душа, я просила вас запомнить, что он был самый знаменитый эпический поэт Англии», отвечала мисс Терч с кроткостью. «Он поэтически описывает свою слепоту, говоря, что причиной ее было непроглядное бельмо. Вы будете читать об этом, Луиза, после того, как мы займемся немножко французским языком. Мы займемся немножко Мильтоном нынче поутру. Тише, милая, ваш папа говорит». «Бедный молодой Фрэнкленд», — нежно проговорил священник. «Это доброе, нежное, благородное создание, с которым я повенчал его нынче поутру, неспослано, кажется, самими небесами на утоление его горя. Если есть человеческое существо, способное осчастливить его на всю жизнь, так это Розамонда Тревертон. Она принесла жертву», — сказал мистер Фиппин, «и я уважаю ее за это. Я сам принес жертву, оставшись холостым. И в самом деле, это обстоятельство было необходимо для человечества. Мог ли я, без зазрения совести, при таком несварении желудка, как мое, соединиться с одним из членов лучшей части творения? Нет. Я олицетворенная жертва и питаю братское чувство ко всем мне подобным». «Сильно она плакала, Ченнери, когда вы ее венчали?» «Плакала?» – презрительно отозвался священник. «Розамонда Тревертон не из плаксивых и не из сентиментальных. Она милая, покорная, добросердечная, тихая девушка. Говорит правду, если говорит человеку, что хочет быть его женою». «А вы думаете, что она вышла по принуждению? Если бы она не любила мужа всем сердцем и всей душою, она давно могла бы выйти замуж за кого бы ей только захотелось». Но они были помолвлены гораздо прежде несчастья, поразившего молодого Фрэнкленда. Их родители, как близкие соседи, несколько лет уже ударили по рукам. Но вот когда Леонард ослеп, по врожденной совестливости, он предложил Розамонде отказаться от ее обязательства. «Если бы ты мог прочесть, Фиппин, письмо, которое она написала ему по этому случаю. Сознаю, что я плакал, как ребенок, читая. Я должен был повенчать их тотчас же по прочтении письма. Но старый Фрэнкленд был человек беспокойный, пунктуальный и настоял, чтобы назначено было полгода испытания для проверки чувств Розамонды. Он умер прежде срока, и это обстоятельство еще раз отдалило свадьбу. Только никакие отсрочки не были властны над Розамондой. Ни 6 месяцев, 6 лет не могли бы изменить ее. Вот нынче утром она была так же нежна к своему бедному слепому страдальцу, как в первый день их помолвки. Ты никогда не пережил бы ни одного грустного столкновения во всю свою жизнь, Ленни, если бы я была в состоянии помочь горю». Это были первые ее слова, когда мы все возвратились из церкви. «Я вас слышу, Розамонда», — сказал я, — «помните это». «И будете моим судьей», — ответила она с быстротой молнии. «Мы возвратимся в Лонг-Беклей, и вы спросите Ленни, сдержала ли я мое слово». Тут она вклеила мне, Господи ее прости, такой поцелуй, что услыхали бы его и в здешнем доме. «Мы будем пить за обедом за ее здоровье, мисс Терч. Мы будем пить за здоровье обоих их из лучшей бутылки с моего погреба». «Из стакана с водой, что до меня касается», – мрачно заметил мистер Фиппин. «Но, любезный Ченнери, говоря о родителях этой милой молодой четы, ты упомянул, что они были близкими соседями здесь, в Лонг-Беклее. Я, к сожалению, замечаю, что память моя тупеет, но мне казалось, что капитан Тревертон был старший из братьев и жил всегда в семейном поместье в Корнуэле». «Так и было», – отвечал священник, – «пока была жива жена его». «Но с тех пор, когда она умерла, а это было в 29-м году, постой, теперь у нас 44-й, значит, этому будет...» Священник замолчал на мгновение и стал соображать, взглянув на мисс Стерч. «Этому будет 15 лет, сэр», – подсказала мисс Стерч, сладчайшей своей улыбкой. «Без сомнения», – продолжал доктор Ченнери. «Хорошо. С тех пор, как мистрис Тревертон умерла 15 лет тому, капитан Тревертон даже и близко не подъезжал к Подженской башне. Да, это было еще ничего, Фиппин. При первом удобном случае он продал имение, все до последней соломинки, рудник, рыбные ловли и все-все за 40 тысяч фунтов стерлингов. Может ли это быть?» – вскрикнул мистер Фиппин. «Что же там, и воздух был нездоров? Мне кажется, что местные произведения, собственно, съедобные, должны быть очень грубы в этих варварских странах. Кто купил имение?» «Отец Леонарда Фрэнкленда», — ответил священник. «Продажа Парджинской башни — длинная история, и к ней примешано очень много любопытных обстоятельств. Не сделать ли нам тур в саду? Я расскажу тебе обо всем за утренней сигаркой». «Мисс Терч, если вам меня будет нужно, я буду на лужайке. Девочки, вы знаете свои уроки? Боб, помни, что в сенях стоит палка, а в уборной лежит березовый пруд. Пойдем, Фиппин, вставай с кресла, ведь ты не откажешься от прогулки в саду». «Не откажусь, любезный друг, если ты дашь мне зонтик и позволишь мне взять мой складной стул», — отвечал мистер Фиппин. «Мое зрение слишком слабо, чтобы выносить солнечный свет. Я не могу ходить далеко без роздыха. Как только почувствую слабость, мисс Терч, так разложу мой стул и сяду, невзирая ни на какие приличия. Я готов, Ченнери, если ты готов. Готов и в саду гулять, и слушать историю о продаже Порджинской башни. Ты говоришь, что прелюбопытная история, не правда ли?» «Я говорю, что с ней связаны некоторые любопытные обстоятельства», — отвечал священник. «Вот послушаешь, так сам согласишься. Пойдем. Твой складной стул и всякие зонтики найдешь в сенях». При этих словах доктор Ченнери раскрыл свою сигарошницу и вышел из столовой.